Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Вчера мы праздновали память Иова Многострадального, о котором написана одна из самых ярких и замечательных книг Священного Писания, книга Иова. И сегодня я бы хотел поговорить о нем, о Иове, о книге, естественно, и о главных смыслах этой великой книги. Нельзя пропустить, так сказать, мимо внимания память этого человека, Иова, и разговор об этой книге, считаю, просто необходим. Необходим особенно сегодня, потому что время тяжелое, а книга эта в основном посвящена теме страданий и теме теодицеи, как Бог эти страдания позволяет, какой в них смысл, какой смысл страданий невинного человека. Да, вот обо всем этом и о многом другом книга, мы о ней сегодня будем говорить. Книга Иова принадлежит к так называемым учительным книгам Священного Писания, к литературе мудрости или премудрости. Это книги, которые отличаются от пророческих или исторических книг. Литература премудрости – это особый жанр, который чрезвычайно был распространен на Древнем Востоке. Жанр этот можно характеризовать как наставление по ведению человеческой жизни, как выразился один библеист. То есть вот эти мудрецы, которые в таком стиле, в таком жанре писали, они выражали жизненный опыт поколений и учили человека, как же достичь счастья, благополучия. И наоборот, что может привести человека к разрушительному, неблагоприятному концу. И вот образованные писцы, книжники облекали народную мудрость в литературную форму и развивали ее. И так рождались притчи, афоризмы, всякие поэмы, гимны, назидательные размышления. Вот яркий пример литературы мудрости – это притчи Соломона или книга премудрости Соломона, или «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» – это все литература мудрости или премудрости, учительные книги. Считается, что в Израиле начало этому жанру положил царь Соломон, 10 век до Рождества Христова. В книге «Царств» даже говорится, цитирую, «Дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря, и изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005». Ну и с царем Соломоном связаны три книги Священного Писания. Это притчи, Экклезиасты, Песнь песней. Однако во время правления Соломона уже были и другие мудрецы, которые тоже собирали различные изречения. А в дальнейшем царь Езекия тоже покровительствовал деятельности мудрецов и эти самые высказывания собирал. Наряду со священниками, пророками израильские мудрецы образовывали самостоятельную группу. И интересно, что исходной точкой мудрецов этих был не столько закон Израиля, а сколько люди любого народа и племени, которым приходилось решать какие-то жизненные проблемы. Вот в понимании этих самых мудрецов мудрость — это не только умное решение каких-то житейских проблем, это не только путь к благополучию жизненному, и иногда даже совсем не путь к благополучию жизненному, а премудрость духовная. В библейском понимании мудрый человек – это благочестивый человек. Это тот, кто исполняет заповеди Божьи. Тот, кто идет по путям Божьим, идет к Богу, любит Бога. Человек благочестивый. Вот в этом, конечно, огромное отличие просто мудрых каких-то изречений о том, как жить. Таких изречений в древней литературе мы можем найти очень много. С библейскими изречениями о мудрости, которые все-таки говорят о сердечной чистоте, о внутреннем благочестии, о близости человека к Богу. Вот этим отличается литература премудрости, именно библейская. Ветхозаветные мудрецы подчеркивали, что Господь является источником мудрости, и Он заложил законы, по которым существует мир природы и человек. Это и физические законы, законы материального мира, и законы духовные, которые нельзя приступать. По сути, эти законы выражены в заповедях. Вот. Из книги Иова приведем пример, из 28 главы. «Так откуда же приходит мудрость, и где добывают разум? Утаена она от глаз всего живого, сокрыта даже от птиц небесных. Гибель и смерть о ней скажут, знаем только понаслышке. Но путь к ней ведает Бог, только Он знает, где она. Взор Его достигает края земли, и все, что под небесами, Он видит. Когда Он взвешивал ветры, когда полагал меру водам, когда давал Он устав дождям и бурям громовым, указывал дорогу, тогда Он увидел мудрость и исчислил, и утвердил ее, испытав. А человеку сказал: Господа бояться, вот в чем мудрость, сторониться зла, вот в чем разум». То есть мудрость является общим принципом, положенным Творцом в основу устройства мироздания. Она касается и устройства видимого, природного мира, и духовных законов жизни человека. Это человеческая нравственность. Так что истинная мудрость в понимании библейских авторов – это жизнь в соответствии с волей Бога, потому что в мудрости выражена воля Бога. Главным образом речь идет о заповедях Божьих. Итак, книга Иова. Книга Иова, как мы уже сказали, поднимает тему, которую мало кто из библейских авторов Ветхого Завета затрагивает. А тема актуальна для любого человека и тема вечная. Это поиск ответа на вопрос, а в чем смысл безвинных страданий? Это все относится к теме теодицеи, как мы уже сказали. Теодицея – это такой философский термин, от греческого «theos» – «бог» и «дики» – «справедливость». Попытка объяснения того, как же справедливый и благой, всемогущий Господь попускает наличие в мире страданий и зла. Вот образ невинных страдальцев как раз-таки появляется в литературе «Премудрости», о которой мы сказали, «Мудрецов двуречья». И автор книги Иова, по сути, разрабатывает персонаж, который уже существовал. Невинный страдалец, который терпит нечто в этом мире. И в первое время непонятно, в чем же смысл, а потом этот смысл открывается. И смысл, конечно, этот связан с существованием богов. Да, вот так эта тема разрабатывается в шумерских и вавилонских вариантах таких текстов. Человек, которого постигают тяжкие невзгоды, размышляет над волей Бога, и в результате вот некоторой динамики развития сюжета он эту волю постигает. Вот. И конец этих поэм, как правило, светлый, подобно тому, как и в книге Иова. Небеса обязательно вознаграждают человека за его терпение, за его веру. Герой книги Иов – это, несомненно, историческая личность. Если даже мы видим какие-то аллегорические толкования святых отцов по поводу той или иной личности Священного Писания Ветхого Завета, все равно мы стоим на том, что этот человек жил, был такой человек. Просто исторические, типологические толкования не мешают историческим. Иов жил, по всей видимости, еще до Авраама. Еще не существовало тогда иудейского закона, иначе мы бы это видели в текстах книги. Кстати, это подчеркивает, что проблема страданий является общечеловеческой, да, что здесь не только про отношения иудеев со своим Богом говорится. Так, у нас уже есть звоночек, это хорошо. Слушаем дозвонившегося. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Христос воскресе.
Воистину
меня
воскресе.
Дмитрий зовут. У меня вопрос такой, вот как вы считаете, что мешает человеку принимать страдания, вообще скорби со спокойным сердцем, со смирением, как-то воспринимать спокойно, вот что мешает в первую очередь и как от этого избавиться? Спасибо.
Спасибо. Страх, я думаю, страх мешает. А страх появляется там, где есть слабость веры. Вот там убоявшийся страха, где же не без страх. Страх разрушает веру, и с другой стороны, когда вера слабеет, появляется страх. Вы сейчас упомянули слово смирение. Смирение — это христианская добродетель, которая возникает из-за близости человека к Богу. Чем ближе человек к Богу, тем более в нем смирение. «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, я упокою вас, — говорит Христос, — ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот где покой — во Христе, который смиренен. И чем более это божественное качество передается человеку, чем более человек уподобливается Богу, Христу, в своей христианской жизни, тем меньше страха в нем остается. Поэтому, конечно, путь к исцелению от страха – это путь к Богу. Чем ближе человек к Богу, тем меньше страха. Вообще, конечно, мы живем в эпоху очень напряженную, и мы очень сложные люди, взорванные изнутри, экзистенциально неровные, такие все по-своему больные. Вот. И просто мы живем в эпоху страхов. Страх – это какой-то главный мотив нашего современного существования. Мы утратили простоту и приобрели чрезвычайную сложность. И в нашу жизнь вошел страх, и страхов много. Все эти детали, из которых состоит та сложность нашей жизни, каждая из этих деталей несет за собой какой-то страх. Вот. Мы утратили почву под ногами, разрушено традиционное общество, разрушены традиционные ценности, разрушены основы нормального человеческого существования. Например, семья, обычные нормальные семейные отношения, добрая христианская нравственность, христианские православные традиции, благочестие семейное, благочестие, такое здравое, храмовое, общинная жизнь. Все это разрушено и очень-очень медленно восстанавливается и тяжело. А вдали от этих основ христианского существования, от нормальной этой жизни, конечно же, человек попадает в некий вакуум, в котором страшно. Ну, страшно, потому что не на что опереться. А опора вроде бы умозрительная есть, это Господь, если человек верующий. Но, к сожалению, в нашем случае чаще всего нам бывает именно умозрительный. У нас нет опытного вот этого, знаете, как в книге «Исход» написано, «Моисей вступил во мрак, где Бог». Вот мы этого мрака боимся, потому что у нас мало опыта рисковать во имя Божье практического исполнения заповедей Божьих. Вот. Это, наверное, хотел сказать. Вот, и тут вообще о многом можно говорить. Заметьте, что сейчас время чрезвычайного распространения психологии, которая пытается вытеснить церковность, и, по сути, это большой конкурент у пасторского делания, да, это какая-то альтернативная церковность, альтернативная религия появляется. Я сейчас вовсе не хочу что-то сказать против науки, психологии, в которой есть прекрасные работники, прекрасные книги, специалисты замечательные, православные, есть психологи. Но в целом, вот мы когда-то здесь беседовали с Дианой Файдыш, психологом из США, вот Диана говорила, а Диана знает всю эту систему изнутри, что это некая тоталитарная антирелигия, которая все больше и больше вытесняет христианство. Вот, и человек идет туда со своими страхами, страхи множатся, и, в общем, идти некуда, потому что он утратил почву под ногами. Вот то здравое, традиционное, основное, о чем мы уже сказали. Вот так. Что еще сказать? Ну, вот так, наверное. Возвращаться к основам и истокам надо. Это православная церковность, семейственность, жизнь на земле. Ну, в общем, далее по списку. У нас есть еще звонок, так что мы тогда ответим уже на следующий звоночек. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сейчас говорили по поводу вот этих всех страховых обстоятельств.
Да.
Сейчас люди из-за всяких скорбных обстоятельств там и материальных, и разных там, бывает, попадают в вот какое-то такое состояние. А можно привести пример святых, которые, как вот в этих молиться конкретно, потому что, в первую очередь надо молиться там о прощении грехов, там от каких-то пороков, а конкретно вот то, что тебя вот в данном случае ест, вводит вот это вот какой-то психоз, это страх вот за эти все вещи.
Я понял. Так, какой такой святой, который работает со страхами, да, я сейчас думаю. Вот мне пришла в голову мысль о святом Давиде, у которого было в жизни много страхований, и который скрывался и от Саула, и потом от своего сына Авессалома, у которого огромное количество врагов в жизни было, и многие его псалмы представляют собой крик к Богу, крик измученного, гонимого человека, который очень боится. И он не стесняется Богу приносить этот страх в такой отчаянной, прямой и искренней, теплой, сердечной молитве. Вот Давид очень эмоционален. Как для ветхозаветного человека, он сверхэмоционален и сверхоткрыт. Так что вот, может быть, в его случае мы видим образ святого, у которого были реальные страхи, которые действительно имели основания. Вот, очень человек чуткий, тонкий, ранимый, тонкой душевной организации, при этом, что интересно, могучий и успешный воин как-то в нем сочеталось. И вот его горячая молитва к Богу, в том числе об этих страхах, об этих опасностях. Так что, может быть, стоит молиться святому псалмопевцу Давиду и вообще читать псалтирь. Псалтирь, как мне кажется, как никакая другая молитвенная книга, укрепляет веру, исцеляет от страхов, очищает от страстей. Ну, собственно, это и не я говорю, а это святые отцы древности, церковные писатели говорят о достоинствах псалтири. Так что, вот, может быть, стоит псалтирь читать и отдельно Давиду, святому псалмопевцу, царю и пророку, молиться. Если у кого-то из наших слушателей еще есть мысли по этому поводу, звоните. Да, кому из святых молиться преодоление страха. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер. Христос воскресе.
Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, просто вот тема теодицеи, да, это, по-моему, лебедевская, да, идея. Ну, в смысле, его такой интенция.
Возможно, вот, да.
Знаете, вот, по-моему, у Серафима Роуза есть такая фраза, что человек, который хочет достичь в этой жизни, что-либо хочет достичь в этой жизни, ему невыносима мысль о вечности. Ну, вечность имеется в виду уходит, да, естественно, да, вот о небытие для этого человека.
Угу.
Поэтому, и вот еще второй момент, это вот писатель Виктор Николаев, да, вот,
да. Ну,
вот знаете, да, он, у него такая была тоже книжка в этой, значит, кусочек, что когда уходил, группа уходила на задание, каждый из этой группы был готов умереть. Не выжить, а умереть.
Угу.
И так группа выживала. Если же каждый, если человек готовится выжить, то на войне его убивают, потому что убьют и его, и остальных, потому что он, ну, становится эгоистом. Он спасает только свою шкуру. К чему я все это говорю? Просто, ну, мы как бы мостик современной жизни, современного мировоззрения. Человек очень зациклен, да, на успехе, да, на то, что он должен что-то здесь, угу. ну, сделать такое, совершить. Я не знаю, ну, не даже не... Ну, скорее всего, может быть, более материальный, естественно, да, чем духовный. То есть как-то себя утвердить, да, вот утвердить в материальной вечности такой, да, вот такой антиномия такая. И поэтому вот в этой материальной вечности, вот этой вот материальной вечности, она входит в противоречие с тем, что происходит в мире. Ну, вот война, да, убийство. И человек боится, он ему страшно, что он уйдет и ничего не сделает. И он как бы он не самореализует.
Угу.
Вот возможно ли это на такой вот, ну,
конечно,
может быть, извращенный момент, да, такой,
да.
вот сугубого материализма. Он такой всемирный, может быть, да, вот этот, ну, буржуазный, скажем, идея буржуа, да, вот я, Вавилон такой, да, я.
Угу.
И для Вавилона смерть, как она, естественно, неприемлема. Ему надо бросить вызов небесам. Ну, спасибо, угу. Господи. Спасибо.
Да.
Помните, я тогда звонил вам, угу. Вы были в эфире с Бабичем, да?
Да.
Я тогда спрашивал о том, кто украинцы и кто мы.
Угу.
Я не совсем четко услышал вопрос. Если когда-нибудь будет у вас возможность, может быть, вы сформулируете вот эти понятия, да, вот, кто они и кто мы, и что, с кем мы воюем, и с кем они воюют, и вообще смысл вот этой войны. Ну, это вот такой отдельный.
Это такой большой вопрос, да. Ладно, спасибо, да, благодарю. Да, ваша реплика очень хорошая. Я вот прямо задумался насчет страха смертного, который рождает какие-то... Нет, по-другому скажу. Страха смертного, который движется в неверном направлении и углубляет человека тут не в вечную жизнь, не в Бога, а углубляет его в прах мира сего. Кстати, у Златоуста есть такая замечательная мысль, что человек... смертен, потому что грешит, потому что грешен. Ну и у истоков смерти, как явление, стоит грехопадение человека. И человек рождается во вселенную смерти, которая тлеет, разлагается, да, и в которой все организмы рано или поздно умирают. Вот. Но в то же время человек грешит, потому что смертен. И Златоуст развивает такую идею, что попытка убежать от смерти рождает в нас ложное такое направление деятельности, как грех. То есть в грехе мы пытаемся упрочить свое существование ложным образом. Нам кажется, что там жизнь, и мы действительно получаем от греха какое-то мутное кратковременное наслаждение, но потом это наслаждение оборачивается горечью и скорбью, и мы понимаем, что нас обманули, что в этой жизни нас, как в кавычках, на самом деле смерть скрывается. Вот. А жизнь подлинная скрывается в смерти для греха и мира. Вот как. Собственно, как мы умираем в таинстве крещения со Христом для мира и греха, чтобы воскреснуть с ним в блаженную вечность. И страх, откуда он берется? Страх у человека берется из-за того, что он по этому ложному пути идет и пытается... вот создать иллюзию жизни, упрочить свое существование ложным образом, наворотить здесь горы и, ну вот как вы Вавилон упомянули, Вавилонскую башню, да, как у них был мотив такой, построить башню, чтобы оставить память о себе на земле, как-то так. Вот и здесь, да. Заведомо ложная траектория движения. Движение, которое пытается убежать от смерти, страх смерти, но когда человек бежит к греху, бежит от Бога, он бывает обманут и потом боится еще больше. Так что, да, здесь такая интересная вещь. Что касается конфликта, ну это тема очень большая, тут просто я про Иова хотел говорить. С кем мы воюем? Да, воюем мы с русскими людьми, повредившимися, вот, которые добровольно отдали себя в лапы очень страшным людям, очень страшной идеологии, которые на их, так сказать, спине пробрались к власти. Это люди обманутые. Те, по которым пробрались к власти. А те, которые пробрались к власти, люди страшные. Вот. Ну и тут, в общем, старое противостояние Востока и Запада выразилось сейчас в том, что мир раскололся на две части, а может быть даже на три. Две части борются между собой, два альянса, а третий наблюдает, кто будет побеждать, чтобы потом делать выводы какие-то. А люди-то там наши, русские, это же один народ. Один народ. И тот же русский язык, только в разных диалектических формах. Вот. Но, конечно, мировоззрение и, так сказать, модель мышления, да, психология постепенно меняется, потому что над этим тоже работали и работают определенные структуры. Так что это вроде русские, но уже и порой смотришь, непонятно кто. Вроде те, а вроде уже и не те. Вроде наши, а вроде уже и не наши. Вот. Так что там сейчас все очень, очень непонятно. Ладно, давайте к книге Иова вернемся все-таки. Об этом поговорим, может, отдельно в следующий раз, ну, в другой раз. Итак, книга Иова относится к числу философских книг Ветхого Завета. Это, может быть, единственная по-настоящему философская книга Библии, в которой осмысляются самые насущные, самые глубокие вопросы человеческого бытия. Это книга о Боге, о человеке, об их отношениях, о вечных религиозных вопросах. 42 главы в книге Иова. Интересно, что пролог и эпилог книги написаны прозой, а вот основная часть книги написана поэзией. Ну, поэзию имею в виду ветхозаветную, не такую, к которой мы сегодня привыкли, с рифмами такими, да, с четными, нечетными там слогами. Нет, это другая поэзия, там свои законы, аллитерация, параллелизмы, разного рода симметрические конструкции и так далее, и так далее. То, что делает, собственно, текст поэтическим с точки зрения ветхозаветной поэтики. Интересно, что книга открывается прологом, где договариваются Бог и дьявол о том, что касается Иова, а Иов об этом не знает. И на этом вот таком сюжетном, как правильно сказать, на этой провокации, что ли, да, строится вся книга. То есть мы, когда мы читаем все это, мы понимаем, в чем дело, да, из-за чего так происходит. А Иов-то не понимает, он не знает того, что насчет него был некий договор, некий спор. Иов живет в земле Уц. По мнению большинства исследователей, это территория Северно-Западной Аравии. Живет он, как мы уже сказали, до Авраама. И сказано, что он был знаменитее всех сынов Востока. То есть человек богатый, знаменитый и очень уважаемый. О законе Божьем мы ничего не читаем в книге Иова. То есть это точно еще было до закона и обетования. Но при том Иов знает истинного Бога, Бога Яхве. Вот мы привыкли к тому, что только Авраам был истинным богопоклонником в то время. Вот, оказывается, Иов тоже. имеют благословение Божие, знают Бога. Он имел 7 сыновей, 3 дочери. Народ относился к нему с большим уважением. То есть со всех сторон он был благословлен Богом. Благословение Божие в Ветхом Завете определяется материальным достатком, количеством детей, вот, и уважением людей. Вот Иов все это имел. И вот книга Иова начинается с пролога на небесах. Некие сыны Божьи предстают перед Богом. Сыны Божьи – это ангелы. Среди них оказывается некий противник, сатан, враг, да, сатана, который осмотрел всю землю. И Господь напоминает ему про Иова. «Видел ли ты раба моего Иова?» А сатана выражает сомнение. «Разве даром богобоязнен Иов?» Вот эта фраза становится ключевой фразой ко всей книге. Мы потом к ней вернемся. И выражает мнение, что Иов чтит Бога не ради самого Бога, а ради какой-то награды. Дьявол утверждает, что Иов потому-то и живет только праведно, что ожидает от Бога некоторых наград. Бог эти награды ему дает. Ну вот все, я тебе, ты мне. Вот. И стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество, ручаясь, он скажет в лицо тебе хулу, говорит дьявол Богу. И Господь дает сатане возможность убедиться самому в бескорыстии Иова. Только запрещает посягать на самого Иова, но разрешает коснуться всего имущества этого праведника. И вот получается, что за один день Иов лишается всего, что имел. 4 вестника поочередно сообщают Иову о гибели ослов, овец, верблюдов, потом сыновей, дочерей, и дом Иова рухнул. Вот. Кстати, заметим по ходу здесь, да, что все-таки книга Иова дает нам понять, что источником бед является дьявол. Да, Господь попускает, но не Господь посылает на Иова это все. Реакция Иова поразительна. Он раздирает одежду, обревает голову, так делали в знак траура. Падает на землю и восклицает не хулу, не протест, не ропот, не недоумение, а знаменитые слова: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Однако сатана не считает это поражением. Он снова выражает сомнение перед Богом, что Иов, терпение его имеет границы, и вот если поразить его тело, которое пока не тронуто, то тогда Иов предаст Бога. И Господь вновь дает позволение сатане прикоснуться уже к самому Иову, то есть к здоровью его, но требует, чтобы душу не трогал, ну, то есть жизнь не трогал. И сатана наводит на Иова самую страшную болезнь того времени, это проказа, которая делала человека изгоем. Человек не имел права жить в обществе и должен был уходить куда-то за пределы города. И вот Иов уходит на гноище, он садится в пепел, черепком соскребает струпья с кожи. Вот буквально за несколько дней он проходит путь от богатого, уважаемого, знатного человека, здорового, благочестивого, до больного, лишившегося всего человека. Жена, впрочем, от него не отказывается, но советует ему произнести хулу на Бога и умереть. Но предполагают, что логика такая: тебе же тяжело жить невыносимо, произнеси хулу на Бога и умри от него, чтобы Бог поразил тебя. Может быть, такая у нее была мысль. Но Иов отвечает: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не принимать? Такие поразительные ответы. Узнав о случившемся, к Иову приходят друзья. Это 3 друга Елифаз, Вилдат и Сафар. Поначалу они проявляют некую мудрость. Они молчат. То есть они понимают, что тут слова бесполезны, и нужно просто поплакать вместе с человеком. Это тоже некий урок для нас, потому что иногда мы словом утешения усугубляем только рану человека. Если уж говорить, то тут нужно выбирать очень слова, и не всегда слова вообще нужны в той или иной ситуации. И вот они молчат, 7 дней и 7 ночей просто сидят рядом с ним. Это, наверное, лучшее, что они сделали. Но, конечно же, неминуемо приближался момент, когда нужно было об этом поговорить, да, потому что человеку нужен смысл. Без смысла человек пропадает. Он просто может лишиться рассудка, особенно в таких ситуациях. Нужно понять, ради чего я страдаю, почему я страдаю, что со мной случилось, можно ли это как-то исправить, можно ли эту ситуацию изменить. Вот люди языческого мировоззрения могли бы объяснить произошедшее с Иовом просто вмешательством злого рока, что, допустим, человек стал игрушкой в руках слепой неумолимой судьбы, для которой безразлично, добрый человек или злой. Вот. Но Иов, человек верующий, знает истинного Бога, и, похоже, его друзья тоже знают истинного Бога и молятся ему. И вот они, очевидно, тоже в недоумении первое время, потому что они знают, что Иов благочестив, и они вдруг становятся свидетелями непонятного, необъяснимого крушения его жизни. Как это может быть? Почему это случилось? И вот не выдерживает Иов первый, он начинает говорить. И слова его содержат огромную непередаваемую боль. Вот он говорит: «Стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Однако друзья Иова, как впоследствии мы увидим, все-таки не понимают, а в чем скорбь Иова, почему он мучается. Иов мучается не от того, что он все потерял, и даже не из-за того, что умерли его любимые дети, и даже не из-за болезни страшной, которая мучила его. Иова больше всего мучает вот это, с его точки зрения, бессмыслица происходящего. Почему это случилось? Почему Бог молчит? Почему Бог, которому он служил и которого знал, теперь как будто бы исчез в его жизни? Почему небеса свинцовые? Где Бог? Где Господь? Вот. И Иов выражает именно по этому поводу скорбь. Друзья понимают это так специфически и начинают эту тему развивать, пытаются осмыслить тоже происшедшее, начинают давать Иову советы. И каждый из трех, по сути, выражает одну и ту же мысль. Если Бог наказал, значит, было за что. Значит, есть какой-то грех. И Бог простит обязательно, только ты вспомни, какой грех. Или просто не скрывай. Грех точно должен быть. Если вспомнишь и покаешься, то Бог простит тебя. Друзья много раз повторяют: праведного Бог не может наказывать. То есть такие вещи с праведным произойти не могут. И, слушая близких ему людей, Иов, конечно, не удовлетворяется их объяснением. Он настаивает на своей невиновности. Причем иногда очень дерзко, запальчиво и, возможно, да, переходит границы в своих обращениях к Богу. Вот, по сути, смысл речей Иова в том, что он готов безропотно терпеть все, что с ним случилось, но пусть Бог откроет, за что, чтобы он понимал, человеку нужен смысл. И да, мы уже говорили, что Иов немножко далеко заходит, он говорит: скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься, покажи мне беззаконие мое и грех мой, для чего ты скрываешь лицо твое, считаешь меня врагом тебе, вот я завел судебное дело, говорит он, знаю, что буду прав. То есть он открывает судебное дело, по сути, хочет судиться с Богом. И, конечно, друзья Иова реагируют на такие заявления болезненно. Они считают, что Иов дерзок и просто не осознает своей вины. Вот Елифаз отвечает ему: что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Ну и советуют Иову смириться. Но Иов не хочет каяться формально. Вот какой урок прекрасный для нас, для нашего покаяния. Он готов каяться. То есть нельзя сказать, что он не смиренен. Или что он не понимает, что человек грешен в принципе. Да понимает он. Но он реально не знает, что случилось. Чем же он Богу не угодил, чем Бога прогневал. Хотя понимает, что потенциально, да, это, ну, не то, что потенциально, что это возможно было бы, потому что он человек. Но он хочет узнать, в чем же дело. И лицемерить перед Богом он не хочет. То есть признавать то, чего не было, да, или называть грехом то, что он сам не считает грехом, он не хочет. Он предельно честен перед Господом. Вот показательно, что друзья Иова, они говорят о Боге в третьем лице. Он. Для них Господь далек от людей и практически безразличен к их судьбам. Вот это, в этом, наверное, главное отличие интонации друзей и интонации Иова. В рассуждениях друзей Бог становится неким механизмом, который осуществляет такую топорную и явную справедливость. То есть ты согрешил, ну, будешь наказан. Ты доброе сделал, ну, вот у тебя все будет хорошо. Богатство будет, и здоровье, и все такое. Никаких личных мотивов за Богом они не признают. И они вообще не готовы рассматривать Бога как личность и вступать с ним в какие-то отношения. Очевидно, друзья просто не знают живого Бога, действующего в их жизни. Как собеседник Бог им тоже неизвестен. То есть, а что с Богом можно беседовать, а как это, зачем? Есть правила, исполняй правила. Они даже договариваются до того, что Господь, ему безразличны понятия добра и зла. Вот как говорят они, что Богу пользы от твоей праведности, говорят они Иову. По сути, они пытаются навязать праведнику ложный образ мысли о Боге. Как раз таки они предлагают Иову вооружиться той логикой, которую озвучил дьявол Господу в этом небесном диалоге. Иов выполняет заповеди только потому, что ты ему все даешь. Да, вот забери у него все, и тогда увидишь, да, вот это я тебе, ты мне. Вот я исполняю что-то, значит, я перед Богом праведен. Вот такое автоматическое благочестие. Вот эту дьявольскую точку зрения они пытаются Иову навязать. В модель формального благочестия. По сути, они предлагают Иову поклониться дьяволу, потому что это логика дьявольская. Вот. И Иов не может принять этой лжи о Боге, потому что он знает Бога. Он не просто выполняет его правила, он знает. И именно ложный образ Бога Иов хулит, а не самого Господа, как это может показаться. И самое главное, чего хочет Иов? Он ведь хочет просто услышать Бога, увидеть Его, получить от Него какое-то удостоверение, да, установить с Ним утраченную связь. Вот о чем он плачет. И друзья его совершенно не понимают. Вот, они видят совсем другое, что человек лишился видимых проявлений благословения Божьего, значит, он сделал что-то неправильно, не по модели. И надо сделать это правильно, и Бог-то все вернет. И они раздражаются тем, что Иов их тоже не понимает. Они о своем, а Иов о своем. Вот. Друзья один за другим доказывают, что в споре Иова прав Бог. А эти речи возмущают Иова. Ну, в общем, в результате разговор заходит в тупик. И в это самое время, ну, там еще мы просто не успеваем это пройти, по времени просто. А там еще появляется четвертый участник, молодой юноша, который, очевидно, молчал до сих пор, поскольку говорили старшие. Он тоже вступает в разговор, ну и как бы радикализирует то мнение, которое уже высказывали друзья. Разговор заходит в тупик, и все замолкают. И вот является Господь. Бог является и Иову, оказывается, это вполне достаточно. Но там Бог является с огромным монологом. Он разворачивает перед этими людьми целую картину, напоминая о том, как он творил мир и что он сотворил. Там очень красиво написано, таким замечательным поэтическим слогом. Вот это красота земного великолепия, красота Божьего творения. Вот. И Иов все это слушает и отвечает: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». То есть Бог пришел, явил себя, и Иову этого достаточно. Ему больше ничего не нужно. Бог рядом. И теперь не важно вообще ему жить, умирать, возвратиться имущество, не возвратиться, правы друзья, неправы. У него слова закончились, у Иова. Бог пришел, любимый Бог пришел, он ответил на его вопль. И Иов говорит: я в прахе и пепле раскаиваюсь, и у него нет больше слов. Чем дальше Господь от человека, тем более споров о Боге у людей. Чем ближе Бог к человеку, тем меньше слов и больше понимания и опыта, и там слова заканчиваются. Там начинается молчание в Боге и с Богом. Вот. И интересно, что Господь говорит о друзьях, что вы менее правильно говорили, чем Иов. И говорит им: попросите Иова, чтобы помолился за вас, и они должны принести жертвы. То есть вот, оказывается, вот этот ершистый Иов, такой непослушный, протестующий, да, требующий у Бога что-то, он оказывается более угодным Богу, чем друзья, чем мнение друзей. Вот. И там есть интересная, важная фраза: «Теперь же мои глаза видят тебя». Да, вот эта встреча с Богом, не какое-то отвлеченное знание, позволило Иову по-новому увидеть себя и увидеть мир. И, конечно же, это некое пророчество о том, что Христос, которого прообразовал Иов как невинный страдалец, будет тем, которому скажут: теперь же мои глаза видят тебя. Я и Отец одно, скажет Христос, и все человечество будет иметь возможность сказать: теперь же мои глаза видят тебя. Потому что он пришел на землю, и его можно было увидеть и с ним разговаривать. Вот. Иов не раскаялся в своих словах и не взял их обратно, что важно. Но он понял, что нет смысла продолжать жаловаться. Бог пришел. И в чем отказ Иова? От чего он отказывается? От уныния. От сетования и уныния. Вот. И он готов примириться со всем, что с ним произошло, только потому, что Бог пришел. Вот. И вот это, конечно, поражение дьявола, потому что Иов сохраняет верность Богу. Его интересует только Господь. И насчет дьявола интересно там, что Господь, раскрывая вот это полотно творения Божьего перед нашими глазами, отмечает такого персонажа, как Левиафан. Страшное чудовище Левиафан, который надменно смотрит на все то, что Господь сохранил, сотворил. И вот, возможно, этот Левиафан, который символизирует дьявола, конечно же, это намек на то, что страдания в мире появились из-за него, и что решить проблему страданий можно только, решив проблему дьявола и греха. И эту проблему решит Христос, которого Иов прообразовал и о котором Иов говорил, что вот будет ли искупитель, который положил бы руку на меня, да, и соединил бы мою руку с Богом. «Я знаю, мой искупитель жив, — говорил Иов, — и мои глаза, не глаза другого, увидят его. Он мою распадающуюся плоть соберет». И вот это пророчество о Христе, это и есть решение темы страданий в мире. Потому что придет тот страдалец, который своим страданием спасет мир. Друзья, это все, что мы успели сказать. Хотя, конечно, хотелось сказать много. Дело в том, что у нас есть еще объявление. В наших эфирах мы уже неоднократно озвучивали обращение в связи с тяжелым финансовым положением нашей радиостанции. И вынуждены с надеждой вновь обращаться к вам, особенно в преддверии летнего сезона, за помощью. Я хотел бы передать слово сейчас директору радиостанции «Радонеж» Евгению Константиновичу Никифорову, который расскажет вам о нашей ситуации и вот, собственно, озвучит главный тезис этой просьбы. Всем спасибо, с вами прощаемся до, надеюсь, следующей субботы. Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» уже 30 лет осуществляет свое служение в российском эфире. Надеюсь, мы вас не подвели. Все тут было слово правды, бескомпромиссное, христианское, православное, святоотеческое суждение. Это не было каких-то заведомо невнятных суждений, это всегда было твердое убеждение евангельской истине. Сейчас мы остались практически без всякого финансирования. Нам отказал Минкульт, нам отказал Минцифры. Практически у нас нет помощников, кроме вас. Мы знаем, что есть слушатель, который нас поддерживает. Мы нужны нашему слушателю. Но не было бы вас и не было бы радио вообще. А с другой стороны, это обрекает нас на очень тяжелое, нищенское буквально существование. Значение нашей радиостанции, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, мы единственная такая бескомпромиссная станция, как единственная, собственно, и православная газета. Вот, кстати, многие, наверное, не предполагают, на самом деле, что такое газета «Радонеж». Она-то издается с 95-го года, и мы не можем расширить. Так вот, это последняя и единственная православная газета Москвы. Последняя православная газета Москвы. Просто их других нет. Остальные полукоммерческие или околоправославные. А вот такой, как газета «Радонеж», «Православное обозрение», где мы распечатываем, кстати, лучшие программы, и в которых мы можем опубликовать для вас, что было удобнее, и способы пожертвования для нашей радиостанции. И тираж у газеты совсем не маленький. Дело в том, что сейчас все говорят, вот, бумага уходит, это уже не технологично, все переходят в интернет. Нет, безусловно, в интернете тоже большая аудитория. Но есть аудитория, которая любит бумагу, любит читать газету. И она в Москве большая, у нас 40 тысяч тираж. Это такой же тираж, как у «Независимой» там, или «Известий» в эпоху расцвета. Это большие тиражи, значит, газета тоже важна. А издавать-то мы ее, и просто раздавать-то ее просто так, ради миссии, мы не можем. Кому-то нужно за это заплатить. Продавать мы тоже не можем, потому что сколько может стоить 16 полос издания на такой газетной бумаге? Конечно же, копейки. Поэтому стоимость ее, с одной стороны, велика, с другой стороны, и продавать-то невозможно. Довести до храма бывает дороже, нежели эту газету пытаться как-то продать. Поэтому... Да и немногие, кстати, и разрешают продавать в храмах, потому что все озабочены, конечно, чтобы любая копеечка оставалась в храме Божьем. Ну, тут я не могу ничего сказать вопреки, это вполне понимаю наших батюшек в этом смысле. Поэтому в газете то же самое живет на ваше пожертвование. Многого она не требует, и газеты, и радио, это все очень небольшие деньги, но у нас и этого нет, у нас нет спонсоров больших. А вот вы, дорогие слушатели, те самые, которые составляют Русскую Православную Церковь, и являются ее членами, и членами духовного братства нашего Радонеж, эфирного братства Радонеж. Вот на вас можно только и надеяться. Поддержите вы радиостанцию, будет она и дальше вещать, ко взаимному нашему удовольствию. Потому что, честно говоря, я не устал от нашей радиостанции, хотя я слушаю ее уже 30 лет. 30 лет слушаю каждый раз, мне кажется, это все... Очень интересно, очень современно, очень содержательно. Это отвечает на самые наши важные вопросы. Спасибо всех, Господь, за то, что вы все эти годы нам помогали. Спасибо тем, кто приходит к нам сюда на радиостанцию. Спасибо тем, кто приходит к нам на выставки, ярмарки, на наш киоск, который там на выставках ярмарка православных находится, там Кирилл Константинович, но Ивановна всегда вам помогут и расскажут, как подписаться на приложение «Радонеж», как сделать просто очень пожертвование. Разные способы, самые простые уже мы предлагаем вам. Только, Бога ради, помогите, если вы действительно с ответственностью относитесь к нашему служению и к нашей с вами миссии. Thank you.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.